персонально ваш.
15 часов 6 минут в российской столице. Добрый день, дорогие друзья. В гостях у нас сегодня обозреватель МБХ Медиа и правозащитник Зоя Светова. Зоя Феликсовна, мы рады приветствовать вас.
Добрый день.
Проведут передачу, как и всегда, по понедельникам Марина Максимова и Станислав Крючков. Присоединяйтесь к трансляции, которая уже идет на YouTube-канале «Эхо Москвы». Пишите нам в чат, мы обязательно зададим ваши вопросы нашей гости. Также работают смски на номер +7 985 970 45 45, сообщение в эфир на, с использованием формы нашего сайта. Зоя Феликсовна, ну как работать-то будем теперь, если некоторое неуважение к власти испытываем?
Слушайте, я вот уже несколько дней об этом думаю. Мне на самом деле ужасно интересно, если так можно сказать, да, кто будет первой жертвой этого закона. Да, то есть вот и о фейк-ньюс, и больше всего меня интересует вот эта часть закона, да, поправки в закон о так называемом оскорблении власти. Да. Я прочитала, вроде бы там написано оскорбление власти каком-то, высказывание о власти в какой-то оскорбительной форме. На самом деле это же очень оценочное суждение, что для кого оскорбительно. Вот я в основном вот последние годы я очень много пишу о судах. Да? Вот сейчас мы, например, с моей подругой, адвокатом Анной Ставицкой, записали подкаст на сайте МБХ Медиа, наш подкаст. И вот мы там очень много говорим как раз о судах, критикуем судей. И что же, вот, например, я напишу, что судья Н вынес незаконный, несправедливый приговор. Он прочтет это, значит, или услышать подкаст и подаст, вот, значит, не подаст на меня в суд, а вот именно скажет, что я его оскорбила, потому что он-то уверен, что он вынес самый, что ни на есть, справедливый приговор.
А и здесь, ему... может быть, даже не только оскорбление, просто как раз специально взяла сейчас для нашего разговора этот текст. Здесь еще есть такой пункт: явное неуважение к обществу, государственным символам, конституции или госорганам. То есть вот прям явное неуважение будет.
А как я смогу сделать, если вот судья сейчас идет, вот мы сейчас с вами сидим в эфире, сейчас идут прения по делу Аюба Титиева, главы Грозненского мемориала в Шалинском суде, и, значит, прения закончатся. Уже прокурор попросил вообще ужасно 4 года лишения свободы совершенно невиновному человеку, мы все это прекрасно знаем. Судья удалится в совещательную комнату и через несколько дней вынесет, вот с моей точки зрения, если он вынесет обвинительный приговор, этот приговор будет несправедливый, незаконный и даже, не боюсь сказать, позорный. Ну, закон еще не вступил в законную силу, да, и даже если вступит, я скажу, что это будет позорный приговор, потому что, с моей точки зрения, Аюб Титиев совершенно невиновен.
То есть вы не готовы к тому, чтобы выработать некий эзопов язык, да, сопровождать свои высказывания преамбулы, признавая справедливость суда, уважая власть,
нет,
и дальше правду матку.
Слушайте, вот мне скоро исполнится, страшно сказать, 60 лет, буквально через несколько дней. Что же я свою жизнь, в общем-то, зря, что ли, прожила? Я не буду себя уважать, если я в 21 веке, в 2019 году буду использовать эзопов язык. Но в советское время его использовать. В советское время я не была журналистом, да, и не писала. Но мои родители, например, не использовали эзопов язык, да, и много замечательных других писателей, да, старались этот язык не использовать. Нет, это невозможно сейчас. Я считаю, что Путин не должен подписывать этот закон, потому что это цензура, да, мы все время говорим о том, что у нас есть элементы цензуры, но это настоящая цензура. А потом я не понимаю, зачем нужен этот закон, да, если у нас уже есть вот эти законы о клевете, да, об оскорблении, да, по-моему, тоже что-то есть. Mm-hmm. Вот это еще есть у нас статья Гражданского кодекса, как это она называется, когда тоже к журналистам ее применяют, когда вы не заведомо ложные измышления, как вот это... например, ко мне предъявили эту статью, когда я работала в New Times, за статью о судьях, когда один судья у другого украл диссертацию. Была такая вся плагиатор в мантиях. Это называется «Честь и достоинство», что ли такое. Я забыла, как это она сейчас называется. Ну, в смысле, что не нужно других, не нужно изобретать велосипед, уже все есть для того, чтобы привлекать журналистов. Но здесь, мне кажется, это правильно они сделали для того, чтобы привлекать любых, не только журналистов, не только СМИ, по-моему, там просто для граждан, да?
Есть для граждан, да, в том-то и дело.
Вот, поэтому я читала много комментариев, и разные специалисты говорят о том, что закон будет очень избирательно применяться, что будут наказывать сначала самых активных блогеров, да, или такие зубастые интернет-СМИ. Ну, посмотрим, на самом деле. И, конечно, я думаю, что всем миром будут выплачивать эти штрафы. Это просто им очень понравилось. Вот у New Times заплатили там какую-то адовую совершенно сумму, да, люди собрали и заплатили журнал New Times. А теперь они им это понравилось, они считают, что люди, значит, будут эти штрафы платить. Так что ли?
Но, тем не менее, вы допускаете, будет, что на уровне президента это будет остановлено? Не
под... Я не допускаю. Не я не питаю иллюзию, но если бы я могла обратиться к президенту Путину, я бы к нему обратилась и сказала бы ему, что Владимир Владимирович, это совершенно закон, который вас будет дискредитировать еще больше. В историю вы войдете уже как человек, который ввел в России цензуру, уже полновластную цензуру. Вам это надо, чтобы в учебнике было такое? Мне кажется, что нет.
СПЧ обратился в Совет Федерации с требованием отклонить и отправить на доработку принятый Госдумой законопроект о наказаниях за фейковые новости и неуважение к власти. А вот если дорабатывать...
Вот я тоже, меня это возмущено. Вообще, о чем там думают в СПЧ? Извините меня, конечно. Я очень часто критикую, да, этот орган, и они на меня обижаются, но если уж вы там сидите, правозащитники в СПЧ, то о какой доработке может идти речь? Нужно сказать, этот закон нужно бросить в мусорную корзину. О какой доработке? Что там дорабатывать?
Недостаточно ли убедительно прозвучало вот это требование выбросить в мусорную корзину этот законопроект, ну, на вчерашнем митинге на Сахарова, который собрал много людей. И вот сегодня Песков, пресс-секретарь президента, говорит, митингующие за свободный интернет заблуждаются. Отключить интернет хотят не власти Российской Федерации, а кто-то из-за океана. То есть мы что-то недопонимаем. А мы действительно что-то недопонимаем, вот на ваш взгляд?
Да нет, но мне, знаешь, всё прозрачно. Я вчера была у друзей, и мы там обсуждали, и моя подруга одна, она сказала, знаете, я каждое утро просыпаюсь, я слушаю новости, «Эхо Москвы», например, да, или читаю интернет, и у меня такое впечатление, что я не пойму, то ли я сошла с ума, то ли вокруг все сошли с ума. Ну как, Песков вполне, мне кажется, здравомыслящий человек вообще, да, как он может говорить о том, что наш, вообще-то, что интернет хотят отключить какие-то там заокеанские силы, да, это в Советском Союзе, помните, что все, ЦРУ все хочет сделать, сейчас тоже какие-то ЦРУ там что-то хочет отключить наш интернет. Нет, меня, конечно, поразил этот митинг, что собралось так много людей, но еще меня поразила та жестокость, с которой обращалась полиция с этими молодыми людьми на санкционированном митинге. И, насколько я поняла, их скручивали и избивали уже, когда митинг закончился, и они просто не слишком быстро бежали в метро. Ну, то есть это просто возмутительно. А история с шариками?
Нет, да, вообще.
Значит, арестовали эти шарики замечательные. Ну, это просто, я не знаю, какой-то Джани Радари просто совершенно безумный мир.
Но, тем не менее, вот такие массы людей, собирающиеся на одной из центральных площадей страны, на одном из центральных проспектов страны, они каким-то образом в Кремле имеют эффект, да? На них обращают внимание? Или вот так вот, как от назойливой мухи отделываются фразой о том, что они не понимают, они заблуждаются, митингующие за свободный интернет не уверены в своей правоте, да, они не знают, о чем идет речь на самом деле.
Слушайте, ну, мне кажется, что если в Кремле серьезно считают, что отключить интернет хочет Америка, то о чем мы говорим? Если они лукавят и лицемерят, то вполне возможно, что у них есть просто какая-то таблица, и они пишут, вот на митинг, поминальный митинг Немцова, там, не знаю, вышло, по-моему, 10 тысяч, да, или 12, здесь вышло 15, и вот они просто цифры эти. Ну, пока 15 тысяч их не пугает, но все равно это неприятно, да? Это неприятно. Значит, есть неприятно. А могли бы ты, если бы 1000 пришла, вообще было бы совсем как бы нормально. А вот 15 тысяч, ну...
Может, они не знают, Russia Today же как заявили, что их туда не пустили, поэтому, наверное, может быть, в Кремле не знают, сколько человек пришли на этот митинг.
Ну, УВД по Москве вчера давали 6,5 тысяч, да, но, как обычно, статистика подтверждается.
Ну, конечно, это очень мало, но просто я думаю, что люди еще не понимают, да, что это будет. Когда отключат действительно интернет, ну, я думаю, что, наверное...
Мне кажется, не верят просто.
Ну, просто не верят, но, честно говоря, я тоже не верю, но потому что это совершенно безумие. Это для меня это как как железный занавес, да, вот если бы сейчас вдруг объявили, что у нас вот железный занавес и выехать за границу нельзя, то вот отключение интернета, ну, хотя с другой стороны, наверное, его можно будет как-то обходить, да, как Телеграм все-таки сейчас работает, но если вот мы представим такую фантастическую ситуацию, что его реально отключат, да, и у нас не будет у всех интернета и ни VPN, ничего там не будет работать, то тогда я думаю, просто я думаю, что выйдут люди на улицу, а иначе как? Вот молодые в основном, ведь правда? Как они же будут жить без интернета?
Вот лукавство власти мы как-то принимаем уже с некоторых пор как данность, да? Но, тем не менее, вы говорите, что мы в какой-то момент и сами сошли с ума, да? Прозвучала эта фраза. А в какой момент это с нами случилось? Вот по ощущениям. Что стало толчком к этому?
Слушайте, ну, если вы имеете в виду, что мы сошли с ума, в том смысле, что... У нас очень большая степень нетерпимости друг к другу.
В том числе и не рефлексируем по поводу того, когда белое называется черным, черное называется белым. И это в некотором смысле многими сочтено, ну, реальностью, да. Вот.
Ну, конечно, мы не возмущаемся, да, когда там, когда мы видим несправедливость, когда мы видим, что вот молодых ребят, например, сажают, да, и мы один раз вышли на марш, второй раз вышли на марш, но это не повлияло, и все равно мы в этом живем, каждый день мы ужасаемся еще какой-то еще несправедливости. В этом смысле, то есть это даже мы не то, что мы сошли с ума, а мы потеряли понятие нормы, понимаете? Мы как бы уже с этим свыклись, и вот какая-то рутина, и мы в этом живем. И люди как-то пытаются выживать, да, но человек так устроен, он не может все время ужасаться. Все-таки жизнь короткая, и люди хотят как-то жить, ну, растить детей, читать книги, ходить в театр, смотреть кино, любить. Они не могут все время сидеть, да, и в интернете ужасаться, или ходить все время только на суды, или стоять около ОВД и приносить туда воду и пирожные. Это определенные, есть определенная категория людей, которые этим живет, а массы людей так жить не могут.
С вами и с нами правозащитник Зоя Светова, обозреватель МБХ. Вот касаясь нормы, да, в Шалинском суде, как вы сказали, сейчас идут прения сторон по делу главы Грозненского мемориала Аюба Титиева. Ему предъявлено обвинение по 228 статье. Чеченец, практикующий мусульманин. На ваш взгляд, вот почему хранение наркотиков? Ведь это же фактически ставит пятно на...
Да, я отвечу, только я хотела поправить. Я обозреватель не МБХ, а обозреватель МБХ-медиа. Да, вот. Значит, что касается Титиева, да, это, конечно, все сразу обратили внимание на то, что Аюбу Титиеву, с моей точки зрения, настоящему праведнику, человеку потрясающему, который всю свою жизнь посвятил другим, работая в Грозненском мемориале, и он спасал от гибели, от пыток людей, да, и придавал гласности все то, что там происходило в Чечне с этими людьми. Так вот, ему предъявили позорнейшее обвинение, ему, мусульманину, человеку, который не пьет, не курит. Я писала о нем статью и с разными людьми говорила, и мне рассказывали, что он даже если за общим столом выпивали, то он просто не садился за этот стол, да, потому что ему предъявляют обвинение в хранении наркотиков. Это позорное обвинение. Да, ему бы, например, могли предъявить обвинение в хранении оружия, потому что все-таки в Чечне оружие это, ну, у таких горных народов это более-менее часто бывает оружие, да.
Ну, я как раз хотела сказать, что они нашли что-то, к чему еще,
да,
там.
Они не предъявили,
что-то.
Они не предъявили, они специально предъявили позорное обвинение, но они все равно просчитались, потому что, насколько я понимаю, никто в это не верит в Чечне, кроме Рамзана Кадырова, да, и его присных, никто в это не верит, вот, и я даже сегодня читала в Facebook, там писали люди, которые сейчас сидят на процессе, они рассказывают на суде, рассказывают о том, как приставы обращаются с журналистами, как они там открывают окна по просьбе, да, как они, ну, почти нежно с ними, значит, ставят стульчики лишние, там, то есть вот там, такая обстановка очень доброжелательная, и очень много людей, и ведь старейшины приходили на суд, то есть люди не боятся приходить на этот суд.
Надо признаться, я вот летом был на процессе по Титиеву, когда он только начинался, судьям, один из Зайнутдинова, это женщина в возрасте, она тоже вот создает впечатление человека, который все прекрасно понимает. И тем не менее, прокурор сегодня запросил 4 года общего режима. Это реальный срок. Как вы думаете, приговоры по делу Желауди Гириева или Руслана Кутаева, которых судили по аналогичной статье, они какие-то надежды дают на то, что будет Иной вариант.
Нет, ну смотрите, Желуди Гиреев получил 4 года за хранение наркотиков, да, Кутаев Руслан получил, по-моему, тоже 4 года, но он сидел чуть меньше, ему там 3 года, 10 месяцев, что... Ну, это может быть у них как бы такая, ну, грубо говоря, такса, да, или такая, так у них принято. Но очень хочется надеяться, в принципе, у судьи есть возможность дать условный срок. Ну, это я говорю в том смысле, что у судьи есть возможность оправдать, но вы знаете, что у нас в судах меньше 1% оправдательных приговоров, значит, мы будем реалистами, и судья может на самом деле вынести приговор, такое оправдание по-русски, это значит условный срок, или дать ему за отсиженным, потому что Аюб сколько уже отсидел?
14 месяцев, да. Он был помещен под стражу.
И если один за полтора, да?
Нет, просто он отсидел всего 14 месяцев, там еще он в СИЗО, да, может ли применить... Нет, но тут к нему не применимо. Если ему просто дадут за отсиженным, должны, да, в смысле не должны, а хорошо, если бы дали за отсиженным. В наших реалиях это было бы нормально, но мы не знаем, какое решение, ведь судья же не сама эта судья принимает решение, решение уже есть. Да?
Хорошо, хорошо, да, вот это так звучит, и самое главное, что это звучит уже неудивительно. Да, да?
И, не, и это тоже будет, решение, и вот интересно, да? Сочтут ли они это оскорблением, что я считаю, что в России по заказным делам, по резонансным делам не сам судья принимает решение, а и принимает решение или председатель этого суда, или из Кремля дают решение, да, и кураторы процессов. Ну, посмотрим, слушайте, я думаю, что приговор уже написан, и я думаю, что это не так... Сегодня они объявят, да, когда будет приговор. Наверное,
ну, будет через, случае, несколько...
через неделю. Но для приличия они сделают вид, что судья будет писать приговор. А обычно мы же знаем, как это делается. Бывшие судьи же рассказывают, как это делается, что берется флешка с обвинительным заключением, и потом там просто слова чуть-чуть переставляются, и в конце мы имеем обвинительный приговор.
А на ваш взгляд, все-таки личность самого Аюба Титиева послужила причиной претензий к нему со стороны чеченских властей? Или его расследование? Потому что он резонансное вел расследование по тем самым чеченским тюрьмам секретным.
Нет, ну, конечно, я думаю, что в какой-то момент Рамзан Кадыров решил вообще покончить с правозащитниками в Чечне, покончить с мемориалом. Ну, покончить, я имею в виду в кавычках, да, то есть просто закрыть, чтобы эти организации больше не было, устрашить. Вот. И потом там была какая-то история с Инстаграмом, да, что-то его... И он как-то отомстил за то, что то ли его заблокировали Инстаграм, то ли что-то, я сейчас уже не помню. Вообще его, по-моему, еще внесли в список Магнитского, и он был очень недоволен. Ну, как бы, ну, главное, мне кажется, здесь, что да, действительно, Аюб Титиев вел расследование, да, и все знают, что он был самым работающим в Чечне правозащитником, и он действительно спасал людей и рассказывал о том произволе силовиков, который там происходит. Вот, и, конечно, нужно было его заткнуть, он не хотел. Его коллеги предлагали ему уехать за границу, он, как известно, сначала вывез семью, потом, значит, да, семья попросилась обратно, да, и он сам там не смог жить.
Обозреватель МБХ «Медиа», правозащитник Зоя Светова сегодня с нами. К другому мемориальцу Юрию Дмитриеву до 25 июня суд продлил арест, ему вот буквально на днях. Вы следите за этой историей. Насколько я знаю, Дмитриев сейчас не в очень хорошем состоянии. Вы с ним встречались?
Ну, я встречалась с ним, когда ему изменили меру пресечения по первому делу, и он ждал приговора. И тогда уже были надежды, что дело будет закрыто, да, что его могут оправдать, поскольку все-таки ему изменили меру пресечения. Всегда, когда меру пресечения меняют, тем более на подписку о невыезде, это очень хороший знак. Вот. И так и получилось, ведь его оправдали тогда по делу
об изготовлении детской
порнографии. Но когда мы с Дмитрием, когда я у него брала интервью, я ездила в Петрозаводск, и интересно было, что я потом ему прислала это интервью, чтобы он его прочел, и там он рассказывал о том, как он сидел в тюрьме. И он попросил убрать эти куски, потому что он, мне кажется, опасался, что его снова посадят. Ну, там просто он рассказывал о каких-то людях, да, и он не хотел вот этот опыт тюремный, да, потому что он все-таки опасался, что его могут посадить, потому что он чувствовал, что его преследование. Это, конечно, ему месть за его работу, и он очень опасался, что те люди, которые ему псят, что они на этом не остановятся. Да, и, конечно, сейчас очень грустно наблюдать, потому что нет такого подъема, да, как был раньше среди общественности, среди тех людей, которые поддерживали Дмитриева, и мы все ездили туда, в Петрозаводск, на каждое судебное заседание. Да, есть группа поддержки, которая едет. Помните, было очень много роликов в поддержку, все самые знаменитые люди записывали ролики в его поддержку, конечно, они продолжают его поддерживать. Я думаю, что никто, так же, как никто не верит, что Аюп Тетеев наркоман, так же никто не верит, что Юрий Дмитриев педофил, что он каким-то образом причастен к тем обвинениям, которые ему инкриминируют. Но просто люди устали, и второй раз, как бы, да, входить в одну и ту же воду уже просто невозможно, и вот этого такого активной фазы поддержки сейчас нет.
Говорит ли это о том, что работает вот эта стратегия, да, когда предъявляется позорная, по сути, статья, и люди так волей или неволей.
Ты просто уже когда один раз, второй раз, да, там...
Вот, не, ну просто люди устают, а потом, понимаете, вот за это время же появились какие-то еще другие безумные дела, да? Кто-то уже ходит на суды, Кирилла Серебренникова, театральное дело, вот, пожалуйста, Новое Величие, вот Азат Мифтахов, вот, значит, свидетель Иеговы, не знаю, можно перечислять.
Слушай, это же как снежный ком, сейчас они начинают валиться.
Ну да, и просто, в общем, более-менее всегда одни и те же люди, да, как бы активно поддерживают, да, таких вот несправедливо обвиняемых, да, и поэтому уже просто сил на все не хватает. Не знаю, это очень грустно, но мне хочется надеяться, что все-таки, что Дмитриева не осудят, и что эта позорная тоже история каким-то образом закончится.
А вот вы тоже упомянули Азата Мифтахова, да, аспирант мехмата МГУ, 25-летний молодой человек, которого обвиняют по делу о разбитом окне «Единой России» в Ховрино. А доказательств в деле, по сути, нет. Как говорит адвокат, там есть лишь показания засекреченного свидетеля в маске, который спустя год опознал Мифтахова по выразительным бровям. В деле Тетеева та же самая история. Некий человек в маршрутке узнал по публикации в «Новой газете» фотографию Тетеева, который 5 лет назад курил где-то там, возможно, курил. Вот это вот что? Это о чем свидетельство?
То есть они уже даже не стараются это как-то, не стараются
прикрывать. То есть даже правдоподобие, да. Правдоподобные истории не
создаются. А вы знаете, что, а зачем, зачем вот, как вы говорите, устраивать правдоподобные истории? Зачем приводить правдоподобных свидетелей, когда суд, как говорится, ну, простите меня, все схавает, да? Когда суд совсем согласится и в конце концов вынесет обвинительный вердикт. То есть иногда возникает такой вопрос, вообще зачем нужны в России адвокаты в судах, да? Если их никто не слушает, если ходатайства не приобщают к делу, понимаете, если уже все заранее решено.
Ну, по крайней мере, пока что, да, и насколько я понимаю, вот я читаю репортажи из суда, да, который сейчас идет, там действительно очень много людей, там даже многие стоят, потому что сесть некуда. Там есть и журналисты, и зарубежные журналисты, и наши журналисты.
Вы говорите по делу Тетеева?
Да, по делу Тетеева.
Конечно, но мы...
То есть есть суды, которые все равно остаются резонансными. Там об этом станет известно. Все вот эти вот то, что там...
Ну и что, что станет известно? Ну и что? И у нас же нет, как, у нас нет вот этого института репутации. Этим свидетелям им все равно. Вот этот свидетель, который по делу Тетеева, это, по-моему, человек сам наркоман, насколько я понимаю, да?
Ну, во всяком случае, можно поставить сомнение.
Да, да, его показания. И в других случаях тоже, понимаете, эти люди, ну, это тоже, в принципе, несчастные люди, которых по какой-то причине дают ложные показания, оговаривают.
А что стоит за этим? Страх жить дальше в Чечне? Вот
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что просто ему сделали такое предложение, от которого он не мог отказаться. Но ведь не только в Чечне такое. Как правило, очень часто сейчас на процессах используют людей, которые сидят в тюрьме, да, и которые вдруг рассказывают, что вот обвиняемый, находясь в тюремной камере, ему рассказал о своем преступлении.
Мы вернемся к этой теме спустя несколько минут. Новостей на Эхе Москвы. Здесь обозреватель МБХ Медиа, правозащитник Зоя Светова.
Персонально ваш.
15:33 в российской столице. Здесь правозащитник и обозреватель МБХ медиа Зоя Светова. Новое видео появилось сегодня о пытках в колониях российских, да, как подснежники вот со сходом снега. После того, как летом минувшего года «Новая газета» опубликовала один ролик, да, который возымел какие-то последствия. Сегодня новые, не с тем числа, да, как вы думаете, они так и будут появляться? Или все-таки когда-то эту порочную практику удастся во всем преодолеть?
Ну, смотрите, ведь тут нужно сказать, что эти ролики имеют отношение к определенной колонии Ярославской, по-моему, это Икар, я боюсь наврать.
Икар. Номер один. Да, Ярославская Икар колония номер один.
Да. Вот. И, насколько мы понимаем, там была вот такая фабрика, да, значит, этих пыток, можно сказать. И главное, удивительно, что сотрудники записывали все это на видео. Насколько я поняла, начальник, бывший начальник колонии, он просил их, чтобы они записывали на видео, чтобы они ему отчитывались о том, что они провели так называемую воспитательную работу. В их понимании воспитательная работа — это издевательство, да, избиение и пытки осужденных. И я посмотрела эти два ролика, конечно, это страшно. Больше всего меня поразило эти люди, которые сотрудники, да, которые пытают этих двух, там две истории, да, двух осужденных по очереди, да, два видео. Меня поражают эти люди, вот как они приходят домой, да, как они потом после этого живут, как они себе это объясняют, почему они могут так издеваться над людьми, в общем-то, людьми, которые осуждены, да, конечно, эти люди, они осуждены, и вполне допускаю, что они осуждены справедливо, да, в данном случае, там, они что-то совершили, но просто это делается для того, чтобы их подавить, да, для того, чтобы их сломать, для того, чтобы... Там ведь они объясняют, зачем они это делают, да, для того, чтобы вот...
Ну, кстати, нашим слушателям можно сказать то, что вот прям спрашивают, зачем пытали, деньги вымогали?
Нет, они не деньги, я так понимаю, что они просто им показывают, кто, как себя нужно вести в этой колонии, что нужно на них работать, нужно потом будет стать членом так называемого актива, да, актив — это те осужденные, которые избивают других осужденных, которые не хотят, как говорится, жить по тем правилам, которые насаждают в колонии, то есть как бы по правилам распорядка, но не по правилам распорядка, а просто которые не хотят повиноваться, да, которые не хотят выполнять даже самые глупые и незаконные, может быть, указания сотрудников, да, или просто когда человек, а дальше, может быть, они будут, вот этот активисты часто и вымогают и деньги у других, да, но просто люди все должны быть, они там, считается, что они там вроде бы в колонии их перевоспитывают, на самом деле их никто там не воспитывает, а их там просто подавляют, вот. И я со многими разговаривала, осужденные, которые рассказывали. Я всегда спрашивала, а почему, зачем они это делают? Они говорят, это просто, чтобы показать свою власть над нами. Потому что, в принципе, нет объяснения, зачем этих людей ломать. Они и так осужденные, понимаете? А люди, которые оказываются в колонии, они, мало того, что они осуждены, да, они получили срок, но... Их еще там, и над ними там издеваются, вот. И если, например, человек не хочет, например, работать, да, то его заставляют, если есть работа, его заставляют работать. Ну, и подавлять других, чтобы все должны ходить строем, все должны... Потому что я думаю, что еще эти сотрудники, они боятся этих заключенных в какой-то степени. Ну, вот, например, смотрите, похожая история. Недавно завершился процесс по Можайскому делу. Это история о так называемом бунте в Можайской колонии. Это колония для несовершеннолетних. Этот бунт был в 16-м году. А почему? Что там произошло? Там воспитанники возмутились именно тем, что сотрудники колонии их унижали. Они заставляли... Вот совершенно бессмысленные, да, действия, казалось бы, заставляли их читать стихи какие-то глупые, которые они им давали. Они, значит, опускали голову в унитаз. Их отбирали у них там сигареты. Ну, в общем, всячески над ними издевались. Вот. И в какой-то момент эти ребята, они возмутились, и они забаррикадировались там в спортивном зале и стали требовать, чтобы вот над ними не издевались-то. И это, ну, они выбрасывали имущество, там, телевизор, я не знаю, компьютер. Ну, то есть это вот был такой бунт. Вот. И был суд, который длился полтора года. Сидело на скамье подсудимых 8 человек. Вот. И в конце концов постепенно они стали признавать свою вину. Но им предъявляли массовые беспорядки. А не было никаких признаков этих массовых беспорядков. представить. Просто массовые беспорядки, должны быть поджоги, должны быть еще какие-то такие определенные действия. Ничего этого не было. Вот был такой протест. Вот.
Я так понимаю, что никто из сотрудников-то, собственно говоря, этого заведения не пострадал?
Нет, абсолютно никто не пострадал. Пострадали только эти ребята, да. Никто абсолютно не пострадал. И они написали заявление после этого бунта членам ОНК, которые к ним пришли, и рассказали вот это все, что как над ними там, как их унижали. Вот. Но потом на них надавили, на этих ребят, на воспитанников, они эти заявления забрали. Вот. Но судьи, они повторяли все это. Но судьи посчитали, что все доказано, что это массовые беспорядки. Хотя адвокаты просили переквалифицировать на дело о повреждении имущества. Вот. Но это сделано не было. Правда, им дали не такие уж огромные сроки, там от 3 лет, по-моему, до 4, ну, потому что они когда совершили, как бы, это преступление, были несовершеннолетние. Но меня поразило в этой истории другое, что родители этих ребят практически не участвовали никак в процессе. Они не приходили на суд, да. Они, значит, не нанимали адвокатов. Там были в основном адвокаты по назначению, да. И такое ощущение... А потому что эти ребята, это малолетние преступники, да, что называется, которые совершили преступление кражи, или, может быть, там кого-то избили, да, нанесение тяжких повреждений. Но это дети, в общем-то, брошенные. Кто-то сироты, кто-то при живых родителях, но родители ими не занимались. И они, в принципе, никому не нужны. И у нас очень мало правозащитных организаций, которые им помогают. Есть такая организация Центр содействия содействия уголовному правосудию. Вот эта организация ездила в Можайскую колонию, ими занималась, и она их, эта организация единственная, которая их поддерживает. Но ресурсов у нее не хватило, чтобы всем нанять адвокатов, да, и обеспечить вот квалифицированную такую помощь. Там было 2 очень хороших адвоката. Нет, но адвокаты по назначению тоже работали, но все равно это недостаточно. И не было вот поддержки гражданского общества, потому что это наши дети, да. Они выйдут вот на свободу, и что они будут дальше делать? Дальше они вряд ли они смогут устроиться на хорошую работу, да? И значит, они опять будут попадать в тюрьмы, в колонии, и вот это будет тюремная биография, их будет продолжаться.
Зоя Феликсовна, а вот институт ОНК, в котором вы долгое время прежде работали, да? Уже более 7 лет, по-моему.
8 лет я была в ОНК, да.
Он действует на сегодняшний день? На ваш взгляд.
Ну, смотрите, ведь много говорилось о том, что в ОНК сейчас входит большинство, это не правозащитники, это бывшие силовики или предприниматели, которые совершенно по непонятным причинам туда пошли, которые преследуют свои собственные интересы, но все-таки и в московском ОНК, и в других регионах есть в каждой группе, да, по 2-3 правозащитника, но это очень мало, да, я имею в виду настоящих правозащитников, которые пытаются все-таки в этой системе что-то сделать.
А вот эта система, да, вы описываете ее как основывающуюся на практике унижения. Вот это же ментальная проблема, это да. Не проблема какого-то целеполагания. С этим можно что-то сделать, если столь глубинная и коренная эта проблема, да, она основывается фактически...
конечно, с этим можно что-то сделать, мне кажется, я очень часто, да, посещала тюрьмы в течение 8 лет, и до этого еще и я общалась с сотрудниками пенитенциарной системы. Я хочу сказать, что есть среди этих сотрудников люди, которые действительно с пониманием относятся к людям, которые сидят и которые пытаются вникнуть, да, в их жизнь, пытаются им помогать по мере... То есть, ну, грубо говоря, не подавлять их и не пытать их, да, а которые как-то, ну, понимают, что среди них люди, да, заблудившиеся люди, которых они должны просто содержать, потому что такая у них роль — содержать этих людей и ничего больше. И обеспечивать им нормальные человеческие условия. Но проблема в том, что таких людей в системе очень мало, потому что очень плохая кадровая политика. В основном в колонии, в СИЗО идут люди, которым просто больше некуда пойти. Да, это часто бывают бывшие полицейские, да, которые где-то там проштрафились и их уволили, да, или люди, которые в своем регионе не находят никакой другой работы, понимаете, и которые часто идут туда, потому что там можно заработать еще деньги помимо зарплаты, там же не секрет, что носят мобильные телефоны, носят алкоголь, за это получают взятки, то есть не взятки, а просто деньги, да, поэтому это большая проблема. Я всегда привожу один и тот же пример. Мы были в английской тюрьме, да. И меня вот, я с коллегами из ОНК туда ездила, меня тогда поразил директор этой английской тюрьмы, которая сказала, такая очень интересная женщина, с декольте такая вот, она была, это была, по-моему, женская тюрьма, она сказала, вы знаете, мы относимся к своим воспитанникам, ну, к тем людям, которые у нас сидят, как к оступившимся детям. Вот это меня поразило. Как к оступившимся детям мы к ним относимся? И вот так они пытаются, значит, обеспечивать пребывание этих людей в тюрьме. У нас очень редко можно встретить таких начальников тюрьмы, СИЗО или колонии, которые будут так относиться к своим...
А можно, кстати, встретить?
Да, я видела таких, да, я встречала таких людей. И, кстати, заключенные к ним относятся с уважением, надо сказать, да.
Слушатели спрашивают, что такое ОНК, общественная наблюдательная комиссия. Просто поясним.
Да.
Касаясь контингента, да, среди тех, кто оступился, есть в том числе те, в виновность которых многие не верят, и за судьбой которых вы следите. В частности, это ученые-пенсионеры, которые по многим статьям идут вот как шпионы фактически.
Да. Да, вы знаете, на самом деле, вот это для меня это ужасная совершенно история, это такая боль. Ну, просто я все время думаю об этих людях, в частности, вот о двух. Есть такой Владимир Иванович Лопыгин, это ученый, который был осужден за госизмену, он получил 7 лет лишения свободы, ему сейчас 78 лет, ему осталось сидеть, по-моему, еще 3 года в колонии. Вот. На мой взгляд, вина его была абсолютно не доказана. Вот. Но, понимаете, здесь даже не нужно погружаться, дело понятно, слушал в закрытом режиме, но была публикация, и он публиковал сам, была такая его статья, как я стал шпионом. Да? Вот. Но проблема в том, что не надо погружаться даже в это дело, потому что, понятно, если человеку 78 лет, давайте так рассуждать, он всю жизнь занимался ракетами, да, он сотрудник СНИМАШ, он какими-то, по-моему, космическими ракетами, я, ну, в общем, занимался, в оборонке работал, да, этот человек в советское время служил верой и правдой Советскому Союзу, да, он и был, конечно, коммунистом, и продолжает быть, и в российское время тоже после перестройки был коммунистом, и тоже служил России, наукой, да, был, это, свою науку, значит, двигал ради России. Почему вдруг он стал, значит, шпионом, да, госизменником? Я общалась с его женой, я была у нее дома, он никаких богатств не нажил, никаких денег, которые ему, и даже в обвинении не сказано, что он что-то там заработал. Понимаете, совершенно безумная история. Этот человек дважды подавал ходатайство о помиловании президенту Владимиру Путину, и дважды ему было сказано. Я очень надеюсь, что Владимир Путин просто не читал это ходатайство о помиловании и просто не знает, что есть такой человек, Владимир Иванович Лопыгин, ученый, который сидит в колонии и которому сейчас 78 лет. И он в этом ходатайстве просил о том, чтобы он мог умереть в своем доме со своей женой, потому что понятно, что это уже совершенно не молодой человек. Есть второй человек, его коллега, но который работал в том же институте СНИМАШ, это Виктор Кудрявцев, но только в другом отделе, они никак не связаны по работе друг с другом. Да? Он сейчас сидит в Лефортово, ему 75 лет. Это очень тяжело больной человек. Я была на суде по продлению меры пресечения, и это душераздирающее зрелище. Я видела, как этого, ну, тоже интеллигентнейшего, ну, простите меня, старика, ведут люди в масках, сотрудники ФСБ или Лефортово, я не знаю, они были в масках, 4 или 6 амбалов ведут этого человека, ну, слава богу, он был не в наручниках, по-моему, и вот его, значит, не выпускают даже под домашний арест, при том, что Лопыгин сидел сначала под домашним арестом, а потом его, когда осудили, он тоже оказался в Лефортово, да, и Виктор Кудрявцев, от него следователь требовал, чтобы он оговорил своего сотрудника с ней Машей, дал на него показания. Виктор Кудрявцев отказался, и ему перестали давать свидания с женой, и его, значит, не отпускают под домашний арест. Я считаю, что это просто геноцид стариков, да, пожилых людей, потому что для меня очевидно, что они не могли совершить никакой госизмены. Ну, просто по, как бы по психологическому типу, да, этих людей. И нет никаких доказательств, чтобы они совершили, и нет никаких денег, да, которые бы у них нашли. Вот. Это невозможно. С какой стороны на 35 году жизни вдруг человек меняется абсолютно и, значит, продает родину.
Да, это там даже не о продаже, да, там о обычных научных контактах
идет
речь.
Конечно, конечно, да, но его обвинять в продаже, что он продал что-то такое, я не помню, какому-то бельгийскому институту, он просто отправил имейл куда-то там, непонятно, ну, совершенно, как бы нет никаких доказательств, что там были какие-то секретные сведения.
Про Лопыгина я знаю, что ведь даже письмо открытое было за подписью ученых.
Да.
А такие вещи у нас не работают теперь?
Нет, да? То есть не только за подписью ученых. Я знаю, что в его поддержку написал письмо Зюганов, Геннадий Зюганов. Да. Ну, понимаете, мне очень хочется надеяться, что Владимир Путин, просто до него не доходят все эти просьбы, эти ходатайства, эти письма. Потому что, ну, он как человек, да, все-таки, который должен понимать, ну, мне кажется, что он должен все-таки понимать, где настоящие шпионы, где не настоящие. Хотя вот то, что вот недавно он выступал, да, на коллегии ФСБ, по-моему, да, и сказал о том, что якобы были раскрыты там 465 каких-то там агентов и 129 кадровых разведчиков, но он же не сам их раскрыл, значит, эти цифры ему принесли. То есть мне кажется, это просто вредительство, ему просто морочит голову, это нереально, потому что, извините меня, где вот эти 465? Они же не сидят все в Лефортово. В Лефортово вообще всего 300 мест, да, поэтому все вот эти раскрытые агенты или 100, еще плюс 129 кадровых разведчиков, они там просто не поместились, вот, а в других тюрьмах их не
содержат. Но пока нам говорят о 400 шпионов в стране, вот, петицию в поддержку Виктора Кудрявцева с требованием выпустить его из изолятора подписали уже 130 тысяч наших с вами соотечественников. Еще один сюжет, за которым вы внимательно следите, это украинская тема, украинские политзаключенные и возможный их обмен, возвращение на родину, с одной стороны, наших на Украину, сюда, да, и украинцев на родину. Что там в деле Сенцова? Вам что-то известно о его нынешнем состоянии?
Ну, смотрите, Сенцов, насколько я слышала от его адвоката Ольги Дзинзы, он сейчас поправился, да, опять набрал вес, тот же, в смысле, набрал тот вес, который он потерял во время голодовки. Он занимается тем, что очень активно переписывается, насколько возможно, работает с теми, с той кинематографической группой, которая снимает фильм по его пьесе «Номера». Вот. Я когда была в Киеве, я была на съемках этого фильма, ну, там просто была просто читка, я видела артистов и режиссера, который соавтор этого фильма, и я знаю, что Сенцов очень активно работает, переписывается с ними, да, ему посылают фотографии, раскадровки, он очень этим занят, и еще он пишет книги, продолжает писать книги. Вот. И мне кажется, что Олег Сенцов, насколько я его поняла, потому что вот полгода назад я как раз с ним встречалась в колонии, там, на Ямале, да, и мне кажется, что человек очень устроен очень правильно, потому что вот он как бы зажигается какой-то одной идеей. Тогда у него была идея голодовки ради того, чтобы освободить украинских политзаключенных, да, и, возможно, обменять их на этих русских заключенных, которые сидят в Украине. Вот. И он полностью отдавался этому. Когда, значит, он был вынужден прекратить голодовку, потому что его к этому вынудили, то он переключился на другую историю, он понял, что да, вот эта тема пока для него закрыта, и он будет заниматься творчеством, и он полностью погрузился в творчество. И мне кажется, что это то, что дает ему силы выжить. Но что касается обмена, конечно, вы знаете, что каждый день, уже больше там 100 дней, да, по-моему, уже к 200 подходит, есть пикет около администрации президента за обмен всех на всех, значит, россиян, которые сидят в Украине, на украинских политзаключенных, которые сидят в России. Вот, и мне кажется, что это очень важная тема. И мы знаем, что сейчас еще 24 моряка прибавились, да, украинские, которые сидят в Лефортово. Вот, и меня поражает, почему так называемые вот та российские патриоты, вот все вот эти, да, депутат Сергей Шаргунов, Захар Прилепин и другие, почему они не возглавят борьбу за освобождение россиян, которые содержатся в Украине. Нам всем известно, что уже, по-моему, 25 человек написали просьбы Путину закону о помиловании, да, и эти письма переданы в администрацию президента. Почему нет такого массового движения? Почему их родители не просят Путина, чтобы он поменял вот этих россиян, которые там осуждены? Кто за, значит, за участие в военных действиях на Донбассе? Кто еще за какие-то там шпионаж, еще за что-то?
У вас тот же есть ответ на вопрос, почему?
Даже тот же Кирилл Вышинский, журналист, да, который осужден за госизмену. Какую он там госизмену? В смысле, что он там совершил? Есть ли у меня ответ, почему так называемые...
Не раздается почему голос не патриотов.
Да, вот эти патриоты, да. Я не знаю, почему не раздается. У меня нет ответа. Я считаю, что это вот именно тоже признак безумия какого-то. Вообще, это признак равнодушия совершенно. Я просто потрясена. Почему вот, условно говоря, либералы, да, их защищают, почему вот эти люди замечательные из гражданского общества стоят в пикетах, да? Я считаю, что это абсолютно неправильно. И сейчас вот выборы в Украине происходят. Я считаю, что нужно как можно быстрее закрыть эту позорную страницу и сделать... И был, должен быть обмен всех на всех. Просто вот чтобы этого больше не было.
Ну, а вопрос все-таки, как вы считаете, почему, ну, по крайней мере, Россия, ведь Украина уже дважды выходила, да, с этим предложением обменять всех на всех. Почему Россия не соглашается?
Нет, ну, вы слушайте, ну, это все демагогия, да, я вот, например, разговаривала с уполномоченным по правам человека Татьяной Николаевной Москальковой. Мы с ней говорили по телефону. Я говорю, ну, вы не можете сказать Владимиру Путину, что нужно их освободить, все там обменять. Ну, вот Порошенко не хочет. Ну, понимаете, ну, это же все как бы вот у них амбиции одного президента, другим президентом. Вот, значит, не пустили Денисову к Сенцову, значит, эту Москалькову не пустили к Вышинскому. Я считаю, что это тоже безобразие. Нужно всех ко всем пускать, понимаете? И нужно решать эту проблему. Почему? Не знаю, какие-то амбиции ложные совершенно. А люди страдают.
Но пока есть человек, который ставит эти вопросы раз за разом, правозащитник Зоя Светова, обозреватель МБХ Медиа, была сегодня гостьей программы «Персонально ваш» на «Эхе Москвы». Провели ее Марина Максимова и Станислав Крючков. Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.